Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, приветствуем вас в святой и великий четверг и предлагаем в течение этого часа послушать вначале очерк писателя и миссионера Олега Михайловича Сенина «Христос и разбойник» из его книги «Благодать и светлое крыло», а затем доктор филологических наук Ирина Владимировна Дергачева, профессор Московского государственного психолого-педагогического университета, предлагает нам свою беседу о мытарствах преподобной Феодоры Цареградской. «Христос и разбойник». Очерк из книги Олега Михайловича Сенина «Благодати светлое крыло».
Иисуса осудили в пятницу, незадолго до иудейской Пасхи. Накануне он провел бессонную ночь, допрос у первосвященника, а затем и у римского прокуратора. За 2 часа до того, как ему возложили на плечо тяжелый крест, воины Пилата глумились над ним, рядили его в шутовскую накидку, оплевывали, били по щекам, полосовали тело ударами жутких семихвостых бичей. Господь так ослаб, что не мог нести крест, грубо сколоченный и увесистый. Вместе с ним к месту распятия вели 2 разбойников. Они видели, что людям в толпе был интересен только он, изможденный учитель из Назарета, богохульно именовавший себя Сыном Всевышнего. Все взоры были устремлены на этого человека. В лицо ему что-то кричали, указывали на него пальцами, а на них не обращали никакого внимания. Это озлобило обоих разбойников. Когда Иисус оступался, они награждали его издевками, стоило ему замедлить шаг, злобными окриками понукали идти. Больше всего их раздражало его скорбное молчание. Он не отвечал на оскорбительные хлесткие выкрики. Лицо Спасителя выражало печаль и покорность. Некоторые в толпе не могли остаться безучастными. Сердобольные женщины от одного вида несчастного плакали. Он взглянул в их сторону, и сострадание изобразилось в его взгляде. «Чери иерусалимские, не плачьте обо мне, но плачьте о себе и о детях ваших, ибо приходят дни, в которые скажут: блаженны неплодные и утробы не родившие, и сосцы не питавшие. Когда процессия поднялась на каменистый горб Голгофы, осужденным приказали положить кресты на землю возле вырытых ям. Часть воинов кольцом оцепила место казни, а стальные, повергая осужденных на кресты, резкими ударами молотков пробивали им руки и ноги гвоздями. Оба разбойника, крича от боли и бессилия, проклинали своих мучителей. А их едва живой сотоварищ по казни и теперь молчал, хотя видно было, что ему тяжелее всех переносить истязающую пытку. Когда кресты с пригвожденными телами подняли и затем резко опустили концами в ямы, слышно было, как хрустели на руках у несчастных разрываемые сухожилия. Разбойники истошно кричали и бранились, но сын человеческий и тут не вскрикнул, и лишь лицо его еще более побледнело и покрылось крупными каплями пота. Теперь все трое, обвисшие на крестах, были видны всякому в толпе, из которой в это время с вызовом кричали ему: «Если ты сын Божий, сойди с креста, спаси себя самого!» Стоявшие в первых рядах фарисеи и книжники самодовольно заявляли, обращаясь к народу: «Других спасал, а себя самого спасти не может. Если он царь Израилев, пусть теперь сойдет с креста, и уверуем в него». Кресты располагались так, что осужденные могли видеть лица друг друга. Один из злодеев, тот, что дорогой вспомнил об оставленной жене и ребенке, перестал злобиться и неотрывно смотрел на креста. Он слышал, как тот горячо и слезно молился за своих мучителей, за тех, которые поносили его и мучили. «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Помимо горестной, едва слышной молитвы, ни единого слова ропота не сорвалось с его губ. Когда разбойник перевел взор на своего товарища, то поразился, насколько вид его отличен от страдальца, осужденного вместе с ними. На лике Христа отразилось сострадание к распинавшим его, в то время как лицо разбойника было перекошено гримасой животной ненависти. С одних уст слетали молитвы, а другие извергали ругательства. Вид одного говорил о покорной готовности испить свою чашу. Другой, в выступлении корчась на кресте, не желал смириться с участью. В тот момент что-то перевернулось в душе разбойника. Ему вдруг захотелось быть похожим на человека, которому никто не верил, называя его самозванцем. В непостижимом озарении ему открылось, что никто из простых смертных не способен на подобную любовь и всепрощение. Только Сын Божий мог явить их. Чувствуя, как неизведанная благость наполняет его сердце, разбойник попросил Иисуса о самом важном, самом неотложном – быть похожим на Него – во всем том человеческом, что давно уже утратило его неприкаянное к добру сердце. В тот день и час он был единственным из толпы, кто признал в распятом и отверженном учителе из Назарета своего Спасителя. «Помяни меня, Господи!» — взмолился он, — «когда приидешь в Царстве Твоем». Лицо Христа в ответ на мольбу разбойника тронула слабая улыбка: «Говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю».
Вы слушали главу «Христос и разбойник» из книги Олега Михайловича Сенина «Благодати. Светлое крыло». Читал автор.
Алексей Николаевич Апухтин Голгофа. Распятый на кресте нечистыми руками, меж двух разбойников Сын Божий умирал. Кругом мучители нестройными толпами. У ног рыдала мать, девятый час настал. Он предал дух отцу, и тьма объяла землю, и гром гремел, и гласу гнева внемля евреи в страхе пали ниц. И дрогнула земля, разверзлась тьма гробниц, и мертвые восстав явились живыми. А между тем в далеком Риме надменный временщик безумно пировал, стяжание неправедно богатый, а у ворот его палаты голодный нищий умирал. Народ блуждал во тьме порока, и слились стенания земли, все ждало истины, и скоро от востока пришельцы новые учения принесли, и старцы разумом, но юной душою, с молитвой пламенной, с крестом на раменах, они пришли и пали в прах, слепые мудрецы пред речью святою. И нищий жизнь благословил, и в запустении богатого обитель, и в прахе идола, а в храмах Бога сил сияет на кресте Голгофский Искупитель. Иван Алексеевич Бунин. В Гефсиманском саду. И в этот час гласит предание, когда сомнением томим изнемогал он от страдания, все преклонилось перед ним. Затихла ночь благоговения, и слышал он: моих ветвей колючий терн венцом мучения возложит на главе твоей. Но терн корону из зеленой чело святое обовьет, в мир под страдающей короной, как царь царей, Господь войдет. И кипарис над ним шумящий ему шептал во тьме ночной: благословен Господь скорбящий, великославен подвиг твой. Я вознесу над всей вселенной мой тяжкий крест, и на кресте весь мир узрит себя смиренной в неизреченной красоте. Но снова он в тоске склонялся, и снова он скорбел душой, и ветер ласковой струей его чела в тиши касался. О, подними свой грустный взор в час скорби, в темный час страдания, прохлады светлое дыхание я принесу с долины гор, и нежной лаской аромата твои мучения облегчу, и от востока до заката твои глаголы возвещу.
От Валаама до Аляски, от Афона до Святой Земли. Радио Радонеж слушают в 140 странах мира.
Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio.
Царствах преподобной Феодоры Цареградской напомнит нам в своей беседе доктор филологических наук, профессор Московского государственного психолого-педагогического университета Ирина Владимировна Деркачева.
Ирина Владимировна, рада видеть вас в нашей студии. с огромной радостью всегда буду приходить на ваши передачи, потому что я большая поклонница радио «Радонеж», всегда его слушаю. Сегодня я хотела бы рассказать о преподобной Феодоре Цареградской и учении о мытарствах.
Ой, это очень хорошо, потому что я думаю, что нет среди нас православных ни одного человека, который бы вот вообще не задавался участью нашей загробной жизни, и кто не слышал бы о мытарствах преподобной Феодоры, не читал о них. Так что это очень-очень кстати. Спасибо.
Спасибо огромное. И действительно, эта тема, она пойдет как бы неким продолжением рассказа о синодиках. И мы знаем, что в Древней Руси бытовали вот целых таких две системы эсхатологических относительно проблем так называемой малой эсхатологии, то есть учение о посмертной участи души усопшего. И я рассказывала уже о синодичной системе. И в X веке было написано замечательное житие преподобного Василия Нового. И мы видим здесь как раз в первой части учения о так называемых проблемах малой эсхатологии, о посмертной участи души. И вторая часть – это проблемы большой эсхатологии, это учение о страшном суде. То есть это житие было переведено почти сразу после появления на греческом языке уже на церковнославянский и бытовало в Древней Руси в огромном количестве списков. Были разные редакции. Особенно популярной стала первая часть. Это так называемое учение о мытарствах Феодоры преподобной. Мы и до сих пор в храмах видим отдельные брошюры, и некоторые даже, наверное, воспринимают это произведение как некое такое самостоятельное. На самом деле оно входит как раз вот в житие Василия Нового. Православные святцы знают несколько святых с именем Феодора. Феодора Александрийская, Феодора Кесарийская, Феодора Солунская. И вот в X веке в Константинополе жила еще одна угодница Божия, преподобная Феодора, именуемая Цареградская. О житии подвижницы известно немногое. Гречанка по происхождению, Феодора имела немалое состояние. Будучи замужней женщиной, она скоро овдовела. И, ведя такую праведную жизнь, святая помогала бедным и немощным, страждущим. Позже она была пострижена в монашество и жила под духовным руководством преподобного Василия Нового. И именно с преподобной Феодорой и связано предание о том, как душа проходит так называемое мытарство, испытание душу после смерти бренного тела. И вот во время мытарств демоны вспоминают каждый грех человека, а ангелы – каждое доброе дело. И Феодора появляется в видении Григорию, ученику преподобного Василия, и рассказывает о 20 хождениях или мытарствах по числу грехов, которые препятствуют к Царствию Небесному. Также святая рассказала, что преодолеть мытарство ей помогли молитвы святого Василия и совершенные на протяжении жизни добрые дела, искупившие ее грехи.
Вот, казалось бы, ведь человек праведной жизни, уж во всяком случае в тот момент, когда она была под духовным руководством святителя Василия. А ведь вот оказывается, недаром же вот именно ей было явлено, как поучительно, что человек праведной жизни все равно не может быть, так сказать, спокоен и говорить, а я-то уж точно спасусь, да?
Совершенно верно, потому что она очень подробно как раз рассказывает монаху Григорию о том, какие испытания она прошла легко, а какие испытания дались очень тяжко, поскольку действительно душа взывает к возвышенному, духовному, а тело человека все равно зовет к греху. И вот очень подробно расскажу о системе этих грехов, причем очень интересно, что текст «Мытарств Феодоры», он лег в основу иконографии «Страшного суда». Если мы посмотрим на роспись «Страшного суда» в Успенском соборе, скажем, Московского Кремля, и вообще в XVI-XVII веках во всех вот древнерусских городах такая роспись в основном в храмах существовала, то мы увидим такую картину. Иисус Христос в мандерле, в таком овале, предстоящий Марии Иоанн Богослов, и на коленях ветхий человек Адам и Ева, колено преклоненные стоят перед Иисусом Христом, а от пятки Адама идет в ад, спускаясь змей, так называемый мытарств. И вот интересно, что число колец у него либо 20, либо 21. И все это в зависимости от того, что в разных списках как раз мытарств Феодора упоминается либо 20, либо 21 грех. И вот этот змей мытарств, собственно, он и спускается как раз в ад, где мучаются грешники. И мы знаем, что для нас иконография Страшного Суда – это нечто очень важное, ибо ведь одна из легенд, которая гласит о том, как великий князь Владимир принимал православие, как раз и гласит о запоне, то есть о расшитой как бы некой плащанице, где изображена иконография Страшного Суда, и князь Владимир, посмотрев, как мучается, приблизительно такая же была композиция, как мучаются грешники, сказал: «Хочу быть с теми, кто стоит справа с праведниками, а не с грешниками». И вот эта иконография суда страшного, как раз вот ее развитие 16-17 века обязано этому тексту замечательному. Итак, житие Василия Нового – это один из памятников переводной литературы Древней Руси, который находился в жанровом отношении на стыке апокрифических видений и житийной литературной традиции, в котором наиболее полно и ярко представлены темы и малой, и большой эсхатологии. Образно-символическая система этого жития была настолько убедительной, что повлияла на последующую письменность и религиозную философию славянских стран. И формировалась композиция «Страшного суда», о чем я уже сказала. Само житие Василия Нового было написано, как следует из его полного названия, учеником Василия, монахом Григорием в X веке под названием «Житие и жизнь и сказания преподобного святого Василия Нового», писано Григорием монахом, учеником его. Василий Новый, реальное историческое лицо, христианский мистик и аскет, был греком по происхождению. Он жил во времена византийского императора Василия Македонянина, это 867-886 годы, проводившего политику сближения с папским престолом. Он даже пытался вернуться в юридических вопросах к римскому праву, переиздавая кодекс Юстиниана. Василия Македонянина сменил на троне его сын, император Лев Мудрый, это 866-912 годы, отличавшийся военной самоуверенностью, литературной одаренностью, жаждой побед, признаний и, как следствие, светскостью своей внутренней политики, стремлением подчинить своей власти христианскую церковь и ее духовных лидеров. Василий Новый с юношеских лет принял иноческий сан и совершал свои подвиги в уединении и безмолвии, что, однако, не спасло его от гонений со стороны императора и мученической кончины под пытками. Главной же заслугой Василия перед христианской философией и литературой следует признать его свидетельство о загробном мире, полученное через откровение. Василий передал их своему ученику, а тот записал, и обессмертил имя своего учителя. Житие Василия Нового было переведено на древнеславянский язык с греческого оригинала уже сразу после его написания. На Руси житие, получившее богатую рукописную традицию, известно в двух редакциях, соотносимых с основными греческими редакциями. Время возникновения первой русской редакции, восходящей к первой же греческой, определяется по упоминаниям жития, во-первых, в прологе, а во-вторых, в летописной статье 941 года в составе повести «Временных лет». Таким образом, первая редакция была составлена не позднее XII века, то есть времени перевода на древнерусский язык византийского синаксаря, который впоследствии дорабатывался древнерусскими книжниками, использовавшими в XIII веке в том числе и повесть «Временных лет». Возможно, ранние переводы жития были фрагментарными, так как только в середине XVI века в составе великих миний четих митрополита Макария по 26 марта мы впервые встречаем его полный текст первой редакции. Вторая редакция восходящие через южнославянские страны ко второй же греческой, становятся известны на Руси в XIV веке. Признав огромное влияние этого раннего византийского жития на древнерусскую письменность, культовое искусство и даже на формирование философии русского православия, остановимся поподробнее на его раннем списке, который датируется концом XIV века. Рукопись хранится в Российской государственной библиотеке в собрании Севастьянова, фонд 270, номер 39. Представленный в ней текст жития Василия Нового относится к сербскому изводу второй редакции. Этот источник был опубликован мною как раз в монографии о ином мире там, по памятникам письменности и носит самоназвание «Житие и жизнь и сказания преподобного святого Василия Нового», писано Григорием Мнихом, учеником его.
То есть вы держали прямо в руках документ?
Да, это удивительно. Причем интересно, что это сербский извод оказался. Я это поняла только, когда уже отработала с рукописью, уже подходила к концу, и вот отдельные слова настолько были похожи на наш вот церковнославянский язык и славянский, вот, что говорит, несомненно, о нашем единстве.
И вот свидетельство того, насколько силен был интерес. Вот еще ведь только-только приняли-то христианство, да, казалось бы, ну что, 14 век.
Это удивительно, вот 12 век и считается таким расцветом, ну, конец 11-го, вот оригинальной русской литературы и золотой век Ярослава Мудрого, потому что настолько христианство дало, с одной стороны, это была необходимость переводить книги служебные, да, на церковно-славянский, писать иконы, воздвигать храмы, и при этом возникает совершенно замечательная оригинальная древнерусская литература, скажем, слово о законе и благодати митрополита Илариона, которое будет потом очень знаковым произведением для всей русской классической литературы, не раз упоминаться нашими классиками. И это действительно какой-то золотой век русской культуры. Вот по форме и содержанию это произведение отличается от канонических житий, где перед читателями последовательно проходит детство будущего святого, его жизненные подвиги, уход от суетного мира, кончина и посмертные жития. Необычна и сама композиция произведения, состоящего из двух частей. В первой части описано посмертное мытарство души блаженной старицы Феодоры, много послужившей при жизни святому Василию. После ее смерти ученик Василий, монах Григорий, расспрашивает учителя о том, что же стало с Феодорой, где теперь ее душа. И тогда Василий, обладавший особым даром чудотворения, провидения, делает так, что Феодора сама рассказывает о своей посмертной судьбе Григорию, явившись ему в тонком сне. Вообще вот этот мотив тонкого сна, он же потом тоже приходит из древнерусской литературы в русскую классическую. И вот это мой самый любимый сон Алёши Карамазова, да, о своем учителе, старце Зосиме, который говорит: «Мы все по Луковке подали, и вот мы все будем в Царстве Небесном». Это необычайный эсхатологический оптимизм Федора Михайловича Достоевского здесь вот виден в этом учении о Луковке. Ну и там сон Татьяны у Пушкина. Это, конечно, такая огромная-огромная традиция. И вот в этом тонком сне провидческом мы видим, что этот сон, конечно, он был очень характерен для апокрифической литературы, когда рассказывалось о каких-то сокровенных, только названных, но подробно не расписанных в Святом Писании событиях. И вот в апокрифических текстах святому является Господь, в тонком сне тело его остается лежать на земле, а душа путешествует, рассказывает потом по просьбе Господа уже и остальным людям, прежде чем отправиться на небо, в близость к Господу Богу, рассказывает о том, что видела душа святого. Вот этот тонкий сон, конечно, он идет от самой древности. И это видение предваряется и оканчивается, как бы окольцовывается, так называемая концевая композиция, описанием отдельных моментов жизненного пути святого Василия, его подвигов аскезы, отшельничества, встречи с императором Василием Македонянином, духовной кротости и чудес, творимых им при жизни. Именно яркий и светлый облик христианского философа и мистика, практика Василия Нового и определил и жанр, и название произведения, хотя изобразительный и смысловой акцент сделан совсем на других фигурах и темах. Ну и вот вторая часть жития – это эмоциональная, экспрессивная, совсем в духе второго южнославянского влияния XIV – начала XV веков. Как раз датировка, используемая нами для анализа рукописи, это конец XIV – начало XV века. Это описание страшного суда, творимого явленным во славе великим и страшным судьей. Эти детальные и живописно выпуклые картины посмертной судьбы отдельного человека, вписанные в контекст страшного суда над всем человечеством, смешение и переплетение судьбы личности и судьбы мира, их взаимозависимость и взаимоответственность, возможно, и определили популярность жития Василия Нового с самого момента его появления на русской почве в XII веке и вплоть до конца XIX века.
Я, знаете, встречалась с мнением, ну, людей, очень любящих наших святых, тех, которые считают и святителя Николая нашим святым. Так вот, они считали, что и Василий Новый, и все вот это происходящее, что все это наши русские святые. И преподобная Феодора тоже наша русская. Так что вот настолько была усвоена эта традиция.
Совершенно верно. Вот тут действительно оно, вот буквально с самого своего появления на греческой почве, оно было усвоено в огромном количестве переводов и вот легло в основу эсхатологической концепции именно русского православия. И в начале своего литературного бытования его популярность, конечно, была связана прежде всего с христианизацией язычников, так как ничто так не влияло на воображение, как описание картин страшных мучений, неизбежно ожидающих некрещенного человека после его смерти. Но в XV-XVI веках уже ожидался реальный конец света. В 1492 году в связи со истечением 7000 лет от сотворения мира по пророчествам Святого Писания. И это усиливало эсхатологические настроения древнерусских книжников. Описание страшного суда становилось одним из самых важных смысловых элементов христианских литературных текстов средневековой Руси. Можно даже сказать, что рукописный источник жития Василия Нового хронологически может рассматриваться как начало отчета такой столетней подготовки ко второму пришествию. Тема посмертной судьбы человеческой души намечена, как уже вот говорилось, да, в первой части жития, повествующей о гонениях святого Василия. Там же смутно обозначена оппозиция мира земного и мира небесного, которая постепенно разовьется в идейно-художественную доминанту всего повествования. На вопрос своего гонителя Самона Патрикея о том, кем он является, Василий отвечает: «Я странник, един из живущих на земле». Однако, живя на земле, Василий способен прозревать мир небесный и, более того, способствовать трансцендентным контактам своего ученика Григория с благочестивой целью раскрыть тайны посмертной участи человека и человечества в целом. На просьбу Григория увидеть посмертную судьбу отшедшей в иной мир старицы Феодоры, святой посылает некоего юношу, исхитившего душу спящего и вознесшего ее на небеса. Вот как описан путь Григория на небеса, мнящего себя идущим по земле и не чающего оказаться в раю. И так, шагая, думал, что иду к Влахерне, и оказался внезапно на некоем пути, ведущем меня высоко, яко в гору зело тесную. По нему же со многим страхом шел и пришел к вратам, плотно закрытым, в надежде увидеть кого-нибудь знакомого и как-то внутрь проникнуть. Зело, красная жена, напоминающая героиню фольклорного сюжета о премудрой деве, обитающей на горе, объясняет Григорию, что это дом преподобного Василия, незадолго до него пришедшего навестить своих духовных чад. Вскоре из дома выходит Феодора и видит Григория, возлюбленного духовного сына ее господина Василия. Она открывает врата и облобызает его. Узнав, что Григорий жив и добрался до нее молитвами святого Василия, для того, чтобы увидеть, как, в каком месте пребывает ее душа, и как она миновала лукавых духов воздушных мытарств, Феодора открывает ему все тайны загробного мира. Горька смерть для грешников, коим причисляет себя и сама Феодора. Когда же настанет время разлучиться с телом, как описать болезнь телесную, нужду и лютость и беду? такова болезнь, изнемождающая умершего, что, подобно тому, как ногой, без одежды, попавший в пламень печное изгорает, помалу изжигаясь и разрушаясь, столь горька смерть подобных мне грешников. Однако еще страшнее появление злобных духов. Когда же разлучалась душа моя с телом, увидела я множество эфиопов, у моего одра шум творящих, и мятеж, и рычащих, яко дикие звери, изучающих дела моя, хартию готовящих и мрачнеющих лицами, их же видение страшнее огня. Спасение души явилось, повествует Феодора, в виде неких двух прекрасных золотовласых юношей, белых, как снег, вошедших ко мне и ставших одесною близ одра, тихо беседуя меж собою. Конечно, это ангелы. Следом явилась смерть, яко лев рычащая и железо всякое носящее, меч, нож, серп, пилы, секиры, рожны, стрелы, копья, тесла, коими казнь совершает. Несмотря на слова светлых юношей о том, что грехи Феодора невелики, смерть начинает свою страшную работу. Отсекает ноги, расслабляет суставы и умертвляет все тело так, что невозможно двинуть ни рукой, ни ногой. И потом, взявши теслу, отсекла шею мою так, что невозможно стало двинуть головою. И потом налила чашу, непонятно, что было в ней, и дала испить мне. И так была горька, что наступил час отринуть мне душу, и выскочила она из тела. И тогда два прекрасных юноша приняли душу своими ризами. В сердце, ибо человеку, все душевное возлежит, в уме же дух. И тогда освобожденная душа Феодора увидела ее бездыханную плоть, лежащую на смертном одре. В это время мрачные злые духи обступили принявших душу ангелов и стали возвещать о том, что знают о многих грехах усопшей. Тогда светлые юноши взвесили на мерилах, весах, добрые дела, которые совершила Феодора при жизни, и они перевесили ее грехи. Когда я дала хлеб убогому, или же напоила жаждущего, или пришла посетить болящего, или в темнице заключенных, или ходила в церковь с многим усердием на молитву, или странника в доме приютила, или влила масло в кадило в просвещение святых икон, либо же смирила карающих, или еще излила слезы в молитве своей, или когда претерпела досаждавших мне, или когда умыла ноги странным, или же утвердила неутвержденные словеса благие, или отвратила кого от совершения греха, или постонала от чужой напасти, или поскорбела со страждущими, или поспешила кому на доброе дело, или сотворила колено преклонения, или постилась Бога ради и пострадала сильно, чтобы покорить плоть духом, или постилась во святых монастырях 40 дней в святой Великий пост и Крестово Рождество, и в святые апостольские праздники, и к Успению Святой Богородицы, и во всякую среду, и к субботу, и в пятницу, или отвратила очи свои от суетного жития, или затворила уста мои от празднолюбия, словес и дел и клевет от ложных клятв. Злые духи, увидев, как один за другим грехи Феодора были искуплены ее добрыми поступками, заскрежетали зубами, хотели выхватить душу ее из рук добрых ангелов и бросить на дно ада. Но на помощь Феодоре внезапно явился преподобный Василий, вознесенный на небо Святым Духом. Рассказав ангелам о том, что старица Феодора много послужила ему в старости, он даровал Феодоре милость свою, узел чистого злата для откупа от злых духов во время воздушных мытарств. Ну, здесь, конечно, идет такой некий литературный прием материализации метафоры, да, вот добрые дела Василия Нового, они вот материализуются в виде мешочка такого со златом.
Ну, чтобы понятнее было, ну, слушающим. Да, конечно, и конечно. Потом, мне кажется, даже подчеркивается скаредность, что ли, вот этих злых духов.
Совершенно верно.
Что они готовы такие откупить.
Да, но они очень страдали. Лукавые бесы, увидев это, без глаз устояли многие часы. и потом вопиющие и восклицающие исчезли. Тотчас же явился угодник Божий Василий и вместе с двумя ангелами излил на Феодоры корчагу масла, наполнив ее духовного благоухания. Попросив ангелов привести ее к нему в дом, уготованный от Господа, когда свершится уготованное им, преподобный Василий исчез, а душа Феодоры начала свой путь на небеса. Страшны были лукавые духи, вставшие на пути в этот дом. 21 воздушное мытарство пришлось преодолеть Феодоре. На каждом из них они старались поставить ей вину. Первое – клевету, поругание, зависть, ложь, ярость и гнев, гордость, празднословие и срамословие, лихоимство, неправду и тщеславие, сребролюбие, пьянство, злопамятство, отравление, чревоугодие, ереси, однополую любовь и детосквернение, прелюбодеяние, разбой, татьбу, то бишь воровство, блуд, жестокосердие и человеконенавистничество. Большую часть из этих мытарств, 11 мытарств, душа Феодора прошла с легкостью. Она была свободна от греха гордыни, лихоимства, неправды тщеславия, сребролюбия, злопамятства, отравления, ереси, однополой любви, разбойничества, татьбы, жестокосердия и человеконенавистничества. Иные грехи, совершенные ею на земном пути, оказались столь тяжкие, что пришлось использовать от дара господина, преподобного Василия. Если бы не его помощь, самостоятельно не удалось бы пройти такие мытарства, как клевету, поругание, ложь, пьянственные грехи, блуд. Феодора не была святой при жизни, телесность вела к греховности. Но благодетельная и смиренная душа возвышала тело, облагораживало желание. Дух Феодоры на предварительном суде преодолел тело. Описание злых духов, поджидающих на мытарствах грешные души, экспрессивно и детализировано. Каждому мытарству соответствуют свои стражи. Идентификация страстей начинается с описания лживого мытарства. Сущие в нем эфиопы зело были мирски и ненавистны, и их старейшина был зело свиреп. Увидев нас, пошли нам навстречу, творящий мятеж велик и проклятие. Бесы мытарства ярости и гнева, преисполненные злости, испытывали душу Феодоры, облизываясь, яко псы. Мытарство отравления сторожили сущие в нем прескверные злообразные духи. Беса чревоугодия, обличая и понося, сами норовили поглотить встреченную душу. Наиболее колоритна для фигура стража блудного мытарства. Князь сего мытарства облачен в смердящую ризу, пенную и кровью окропленную, ею же, яко царскую багряницу, украшен. Была же сия риза сотворена ему от смрада нечестивых деяний, скверных, блудных, валяющихся. Подобно бесам многих других мытарств, злые духи не только истинно обличали, но и лжуще клеветали на душу Феодоры. Наибольший ужас внушает страж последнего мытарства, немилосердие и жестокосердие. Сидит князь его зело жесток, и присух, и уныл, яко от долгой болезни, плачется и рыдает, огнем дышит немилосердным. Иногда после описания какого-либо мытарства и греха на нем испытуемого обнаруживаются авторские осудительные реплики в адрес грешников, пренебрегающих добрыми делами при жизни и не верящих в спасение души после смерти. Так, по прохождении мытарства грехов пьянства, душа Феодоры с сожалением замечает сопровождавшим ее ангелам: «Господа мои, мнится мне, что никто из живущих в миру не знает, что здесь бывает и что ожидает их по смерти. Отвечали же мне ангелы: поистине пища прелесть житейская не позволяет внимать им божественному пению. Добротворящие же, особенно творящие милостыню, и же помогает превыше всех добродетелей, могут все видеть и пугаться этому день и ночь, чтобы избегнуть подобных зол и вечных болезней, ибо в небрежении живут, яко бессмертные. Чреву поклоняются и гордости. Внезапно же приходит к ним смерть, наводит на них все лютейшее. Неимущего благих дел и хотящего миновать суда возьмут душу мытари сии, бьющие и мучающие, и ведут в темные пропасти и сокровенные места ада, и держат ее в узах до пришествия Христова. Этот отрывок может считаться центральным, соединяющим обе композиционные части жития. Первую часть, повествующая о суде над отдельной душой после смерти тела, посвященную малой эсхатологии, и вторую, посвященную страшному суду, которого ждут для окончательного решения своей судьбы все души, умерших и еще живых. Много вопросов, касающихся тайн потустороннего мира, проясняет нам автор жития. Так, на вопрошение Феодора, откуда видят сии деятели беззаконие, далече в мире живущих прегрешения, один из сопровождавших ее ангелов дает такой ответ. «Каждый христианин от святого крещения святого ангела принимает, хранящий его невидимо и наставляющего на всякое благое дело, и записывающего его добрые дела в течение всей жизни». Также и лукавые ангелы следуют за ним и пишут все грехи его, ежетворит во временном житии. Список этих грехов находится в распоряжении духов мытарств, поэтому они обладают силой помешать душе подняться к Господу и столкнуть ее в бездну, где живут сами. Откупиться от злых духов правоверным христианам возможно лишь благими делами, совершенными при жизни». Однако не все души проходят мытарство на пути к Господу. Те, кто исповедался перед смертью духовному отцу, обретают с помощью Святого Духа свободу от злых бесов, которые, разогнувши написания свои, ничто же в них не обретают, и же написали. Все грехи уже известны и отпущены. И далее следует апология исповеди. «Ибо велико есть спасение исповедания». Который от стольких бед избавляет человека. Как раз вот это положение дает нам, вероятно, ответ на то, почему вот в одной и той же эсхатологической системе православия мы видим, с одной стороны, как в синодиках описание посмертной души человека, да, три дня там со своими близкими, потом с 3 по 9 пребывание в аду, с 9 по 40 в раю, и далее душа отправляется на суд Господу, и далее до второго пришествия уже, куда Господь ее помещает, в рай либо в ад. Почему в синодиках не говорится о мытарствах, вероятно, потому что это такой канонический церковный памятник, который подразумевает, что усопшие успели исповедаться, а преподобная Феодора говорит, что вот Господь ее не попустил перед смертью исповедаться, и, видимо, в этом и заключается вот такая разница.
Да, это же всегда была традиция, и люди больше всего боялись, вот как говорили, напрасной смерти, то есть внезапной смерти.
Конечно, мы же молимся. И вот, конечно, особый интерес в этом памятнике имеет описание потусторонних мест, образное и экспрессивное. Путешествие Феодоры начинается от земли на восток небес. Миновав последнее мытарство, она попадает внутрь врат небесных. «Были же врата небесные, как кристалл, и все, что было в них, сияло сильнее пресветлых звезд». Стоявший во вратах юноша при светлых ризах обрадовался, увидев Феодору, сопровождавшими ее ангелами, ибо понял, что избежала душа безбедно горьких мытарств, тьмы и воздуха. Пройдя внутрь небес, разделявшихся водой, находившейся под твердью, они попадают на некий воздух страшный, на котором было множество прекрасных юношей, облаченных в огонь. Увидев душу Феодоры в руках у ангелов, они обрадовались и возвеселились, так как поняли, что сохранена она в Царствии Божием. Вместе пошли они по облакам, поющие песнь божественную, пока не узрели на высоте неисчислимой Божий престол, а крест его предстояли юноши, красотой блистающие, в багрец червленый облеченные. Сопровождавшие душу Феодоры ангела подошли к престолу Святой Троицы, откуда послышался глас. «Пройдите с нею, покажите ей все души праведных и грешных, и все села святых, еже находятся в раю, и сущих преисподней, в аду, и потом упокойте ее, где же речет вам угодник мой Василий». Перед читателем открывается завораживающая душу картины сел святых на месте злачни, на месте покойни, на месте тишины, поселения апостольских, пророческих, мученических, святительских, преподобных и праведных, бывших в ширину и долготу подобными Царьграду. Все исходящие из них облобызали Феодору духовно, радуясь ее спасению. Затем они попали в самое благостное место рая, на лоно Авраама, исполненные славы и исполненные сладости духовной, благовонных цветов и шипов и мира и ароматов. Были же в нем палаты, разумно построенные Божиим Духом. В них же все христианские младенцы, рожденные нескверно, пребывали, окрест его играя и веселясь. Далее путь их приводит в преисподнюю, куда Господь сокрушил сатану, на западе, где горькие муки и мучения суждены окаянным и грешным. Сущие в муках все несмертные, у горя к миру взывали, другие же, люти, люти, непрестанно кричащие и рыдающие говорили, и не было помогающего им». Феодора поведала Григорию о том, что на сороковой день после разлучения души с телом, сороковой день молитв за нее преподобного Василия, она попала в покои, заранее уготованные Богом для святого Василия за его духовные труды. Сподобился их лицезреть и Григорий. Взглянув оттуда на восток, увидели они прекрасные, светлые, высокие палаты, в которых стояла на 30 локтей обильная трапеза, в каменьях и смарагдах, блистающих устроенное. Стояли же на трапезе той блюда злата прекрасного, зело удивления достойные. Овощи были на трапезах тех дивные и прекрасные, от них исходило благоухание неописуемое. На чудесном престоле, стоящем на трапезе той, сидел отец наш Василий, як владыка всем и почитаем ото всех. Были же сидящие с ним на трапезе той не яко же тело носящие люди, но яко же лучи солнечные сияющие, образ имеющие человеческий. И как вкушали от трапезы той овощей, неизреченной радости исполнялись. Черпали же им юноши светлые в невещественных скляницах, белые, как снег. Когда кто из них брал чашу и пить хотел, и на уста изливал, исполнялся Святого Духа и сласти, и в изумлении сидел час целый, и было лицо его, яко цветок. Служили же им и предстояли красавцы, припоясанные золотыми ремнями в венцах на головах. Василий тепло встретил своего духовного сына Григория, о котором ему возвестила, помолившись Феодора, и попросил ее показать ему свой духовный дом за золотыми воротами, украшенный златом и листьями и цветами, от которых исходила сладость неизреченная. Вокруг было множество деревьев, от тяжести плодов, склоненных до земли. Увидев восхищение и удивление Григория, Феодора вспоминает град, который есть рай, его же Бог насадил на востоке. Этот против того, сень есть и сон. Этот чудесный град невозможно увидеть душе, облеченной в тело. Очнувшись от страшного видения, Григорий узнает от Василия, что в эту ночь он, возлежа на одре телом, духом пребывал в духовном доме, вечных селах, которые впоследствии будут дарованы им с учителем в награду за добродетельно прожитую жизнь. Василий велел описать увиденное на пользу прочитающим, и далее следует описание чудес, совершенных преподобным при жизни, и на этом первая часть жития оканчивается.
Спаси Господи, Ирина Владимировна, что вы напомнили нам сегодня этот удивительный древнерусский документ. Вот ведь правда, мы живем все как будто, как там сказано, в небрежении живут якобы бессмертные, да? Вот настолько ярко это все описано, прямо зримо, представляешь, что вот я поражаюсь, что в современной полемике, даже трудно ее назвать богословской, бывают мнения, что это некая сказка, что это неправда. Ну, не может такого быть все-таки, правда?
Конечно, это очень важный текст, который действительно лег, вот мне кажется, в основу эсхатологической концепции. Первое доказательство этому иконография Страшного Суда, что вот к нему отнеслись очень серьезно. И, конечно, это такой очень яркий, именно сюжетный текст на эсхатологическую тематику, потому что если мы возьмем все произведения древнерусской словесности, я вот часто студентам это говорю, что какой бы мы жанр ни взяли, какой текст, но все равно так или иначе цель вот составления, вот буквально на протяжении с 11 по 17 века точно, цель автора – это спасение души своего читателя и далее уже своей души. То есть цель очень благородная, и таким образом вот такой телеологический, жесткий, учительный сюжет, несмотря на разницу содержания абсолютного вот жанра, все равно один. Это иллюстрация слов Евангелия от Иоанна о узком пути, ведущем в жизнь вечную, пути милосердия, свершения добрых дел, трудолюбия и широкий путь, ведущий в ад. И так или иначе, по-моему, все произведения, они иллюстрировали эти слова. Но житие как раз Василия Иного, оно действительно напрямую дает вот эти вот такие очень веские картины, причем последовательные, детализированные, действительно, вот каждого из этапов посмертной участи человека.
Вот я знаю, что некоторые мудрые духовники, особенно новоначальным, помогают. Человек всегда ведь как-то трепещет перед исповедью, особенно перед первой. Конечно. Вот и советуют читать как раз вот этот текст, чтобы понять, что нужно исповедовать, какими грехами мы, увы, согрешаем, и как
это
важно
очень, о них очень очистить. Разумно, очень разумно, и не зря он бытует действительно отдельно. Это говорит о его важности, как брошюры, которые воспринимаются даже вот отдельно мытарством
Феодоры. Некое учебное пособие.
Конечно, методическое пособие, совершенно верное. Это очень важно.
Спасибо вам большое.
Спаси, Господи, за ваше доброе отношение. Всем слушателям помощи Божией.
Это была доктор филологических наук, профессор Московского государственного психолого-педагогического университета Ирина Владимировна Деркачева.